Доброе утро или день, или вечер, в зависимости от того, когда вы нас смотрите, дорогие наши, чуть было не сказал, телезрители, господи, просто зрители. Вы смотрите канал «Ищем выход», программа «Особое мнение», специальный новогодний калликулярный такой выпуск, один из них. И у нас сегодня в гостях делится с нами своим мнением журналист Марина Псяникова. Или журналистка, как вы предпочитаете, как вы фемитируете?
Вы знаете, я не очень люблю феминизм, и редакторка, ну, в плане журналистки еще да, я согласна, журналистка, но когда меня называют редакторкой, у меня, честно говоря, возникает такой когнитивный диссонанс.
А есть еще спецкорка, это если специальный корреспондент женского рода, да? Да, окей, значит, тогда журналистка и политэмигрант, давайте так скажем, да, Марина Псяникова. Я напоминаю, что у нас...
Во Франции, точнее сказать...
Да. Я напоминаю, что нас можно и нужно лайкать и постить. Это очень важно для алгоритмов YouTube. Периодически на нас там разные полуавтоматизированные хорошие люди кидают жалобы. YouTube начинает нас принижать, чтобы, несмотря на все это, нас могло видеть гораздо как можно большее количество людей. Очень важно лайкать, репостить, делиться комментариями и так далее. Марин, давайте с вами начнем издалека в таком хронологическом порядке. Как вы помните, когда вы вообще решили стать журналистом и как попали в Останкино?
Журналистом я еще решила стать, когда были времена Ельцина, когда журналистика в России, естественно, была свободной, когда не было никаких запретов, никаких методичек и всего прочего, к чему мы пришли в данный момент. Тогда была абсолютно свободная пресса, и так как я человек всегда была пассионарным в своей жизни, то журналистика мне подходила по своей как бы энергетике, по общению с людьми идеально. Я уже, наверное, в классе девятом приняла решение, что я буду поступать на факультет журналистики. Но, чтобы вы понимали, в тот момент я находилась в очень тяжелой ситуации, потому что моя семья, ну, это была только одна мама и я, мы не эмигрировали, а бежали в качестве беженцев из Грозного. Наша квартира была разрушена, и мы долгое время жили в бараках в Краснодарском крае. Естественно, все поступление на факультет журналистики зависело только от меня, поэтому был выбран Кубанский государственный университет. И я решила поступать туда, и первое мое высшее образование, это был факультет журналистики Кубанского госуниверситета. Потом уже был университет в Москве.
А как Останкино? Как это случилось? Почему?
В Останкино я оказалась в 2003 году. Небольшая такая преамбула. В Краснодаре я закончила журфак, успела поработать на местном телевидении. Я там вела новости, работала как корреспондент в службе новостей. Это было подразделение ВГТРК в свое время, ВГТРК Кубань. Вот. Ну, потом там сменилось руководство, и никаких перспектив в провинции не было. Это была душная провинция, и я решила попытать счастье в Москве. Я переехала в Москву, я поступила в президентскую академию госслужбы и, получая второе образование, уже искала работу, и это было вначале было очень много различных газет московских, какие-то там временные работы, а потом уже в 2003 году я, когда началась война в Ираке, я попала как стажер на Первый канал. Ну и потом, в принципе, плыла по течению, не делая там никакой карьеры, работая редактором, продюсером, как бы достаточно долго, очень долгое время. Больше занималась семьей, детьми, потому что в тот момент уже появились дети на свет. Первый ребенок, второй ребенок, и уже было не до карьеры, и как бы я просто плыла по течению.
Меня, кстати говоря, по похожей схеме мама в свое время из Петербурга в Москву перевезла, потому что она работала не на новостной журналистике, а там сериалы и документальное кино, но ровно та же самая история, что если ты в этой области хочешь развиваться, то все вакансии, в общем, только в Москве.
Да. Для журналистики душная атмосфера провинции, она, конечно, неприемлема, и все нормальные журналисты рвались в Москву, естественно. Я могу сказать вам, что я параллельно училась же с Маргаритой Симонян. Она училась в том же Кубанском университете, только на курс младше. И как бы мы в юности друг за другом наблюдали. Просто у нее карьера рванула вверх, и она оказалась в Москве, в пуле президентском, а я спокойно перебралась сама в Москву и сама строила свою карьеру.
А вот к вопросу про душную атмосферу. А в какой момент вы почувствовали, что она и в Москве начинает становиться душной, уже только не в, ну, да, не в профессиональном, а в таком политическом смысле? С какого момента понадобилось как-то себе что-то объяснять или уговаривать себя, или задавать вопрос, почему мы здесь работаем, надо ли здесь дальше работать? То есть это же не мгновенно, да, в тот момент, когда вы выбежали в эфир, да, это событие мы все знаем. Это, наверное, не в один момент как-то ударило в голову, а как-то к этому решению вы подходили.
Конечно, закручивание гаек это проходило постепенно, и, наверное, такой уже первый звоночек, это был 2008 год, когда началась вот эта вот кампания по преемнику, когда начали пиарить Медведева, нас заставляли в каждом выпуске новостей, чтобы присутствовал Путин и Медведев, и тогда уже стало ясно, что за рокировку задумали наши власти. Медведева нужно было показывать в каждом выпуске новостей, потому что даже если он не совершал там никаких ничего интересного, ничего значимого, какие-то проходные рабочие встречи, но тем не менее Медведев по распоряжению сверху должен был присутствовать в каждом выпуске новостей. Я тогда работала в бригаде Жанны Галаковой, вот в Париже мы с ней общаемся, и мы очень часто вспоминаем эти моменты, когда это все происходило, и как это нарастало с каждым годом все сильнее и сильнее. Но это происходило примерно так же, как усилилась после мюнхенской речи, усилилась антиамериканская риторика Путина. Точно так же происходило ужесточение всех правил работы на телевидении. И в конечном итоге мы оказались в той точке невозврата, в которой оказались 24 февраля.
Как вы сейчас относитесь к бывшим коллегам, с которыми работали вот до этого момента? Кого-то, может быть, вспоминаете с хорошими чувствами, наоборот, или с нехорошими?
Мне бы не хотелось переходить на личности. Я просто считаю, что люди циничные и продажные. Если в тот момент, когда началась война, все бы встали и поставили Лебединое озеро, история могла бы пойти абсолютно иначе. Эти люди за большие деньги... Просто они являются бенефициарами этой системы, и они предают будущее своих детей, потому что чем дальше продолжается эта война, чем дальше развивается эта пропаганда, тем хуже становится их будущее для их детей, я считаю, да.
То есть у этих людей дети в масти своей не вывезены, как у высших там чиновников, например, олигархата на Запад?
Нет, я думаю, все они находятся там, все топ-ведущие там, все рядовые сотрудники там. Никто, насколько я знаю, только из вестей уехал Брилев, у которого было, соответственно, гражданство в Великобритании. Остальные все там сидят. Екатерина Андреева, например, находится сейчас под санкциями Канады, насколько я знаю, но в то же время она является гражданкой Черногории. Так что все топ-финансисты, они все сидят в Москве и получают хорошие деньги за свою работу.
А все-таки какие-то признаки рефлексии, да, понятно, что стыдно не переходит на личности, не обязательно эти фамилии какие-то перечислять. Наблюдали вы все-таки, может быть, какие-то частые случаи были, когда люди уходят, ну, только не так, как вы, а по-тихому.
Да, таких случаев очень много, да, таких случаев, ну, не сказать, что много, конечно, но они есть.
А как-то можно попробовать оценить, типа там в категориях 5%, там, каждый второй?
Нет, не каждый второй, конечно. Ну, видите, вот такие вот случаи, они всплывают, как помните, недавно всплыл случай с корреспондентом Андреевым, который оказался каким-то образом в ДНР, где-то там в яме его вытаскивала жена. Вот, такие случаи, они всплывают, и очень многие люди просто уходят потихоньку, они не хлопают так громко дверью, как я, они потихоньку уходят и пытаются где-то абстрагироваться, вообще уйти из профессии и заняться чем-то другим. И последние годы это нарастало, очень многие люди отказывались продолжать работать там, они потихоньку уходили и пытались заниматься чем-то другим, потому что если ты не... В журналистике в современной России же работать невозможно. Или ты принимаешь эти правила, или ты просто эмигрируешь и работаешь где-то в другой стране на независимые медиа. По этому пути в свое время пошла Фарида Курбангалиева, которая была известной ведущей. В 2014 году она уже не выдержала и, хлопнув дверь, уехала в Прагу работать на радио «Свободы». Вот. Поэтому все прекрасно понимают, каждый ищет какой-то для себя приемлемый вариант. Здесь нет какого-то абсолютно одного рецепта.
А давайте немножечко про, опять же, можно без перехода к личности, поговорим про деньги. Я, кстати говоря, в связи с этой темой напоминаю нашим слушателям, зрителям, что донатить нам тоже по-прежнему можно и нужно, и по-прежнему в описании под этим видео вся информация по этому поводу размещена, куда что, адреса, пароли, явки, можно самыми разными способами, для тех, кто за рубежом, для тех, кто в России, и прямые переводы на карту, и любые суммы действительно важны и нужны, особенно если регулярные донаты. Вот, у нас меня очень часто критиковали за наушники с недостаточно хорошим звуком в прошлых выпусках. Вот я себе накопил на почти экстремистские по нынешним временам розовые мужские наушники, вот, чтобы все ведущие могли технически переоснащаться оперативно. Донаты очень-очень важны. Вы говорили, что за большие деньги, но продают будущее своих детей. А у вас есть, наверное, какое-то же понимание, насколько именно, например, большие деньги? Потому что это такая тема.
Кто пропагандистов, если мы говорим о там, Симоньян, Соловьеве, то пропагандистов, они имеют зарплаты миллионные, конечно. А то, что касается рядовых сотрудников там, первого, второго канала, то это абсолютно средняя зарплата по Москве, ну там 80, 100 тысяч, 150 максимум.
Поэтому
это не какие-то там заоблачные цены. То, что касается рядовых операторов, режиссеров, там, я не знаю.
Нет, а может быть какой-то попробовать уровень промежуть? Потому что
обычные московские суммы.
Операторы, да, понятно, но это какой-то, мне кажется, то есть если мы берем там Соловьева и просто оператора, то это на два уровня сразу ниже. А, допустим, какие-то ведущие, но не звездные, скажем, шеф-редакторы какие-нибудь, вот какой-то такой уровень.
Ну, шеф-редакторы программы «Время», ну, это, да, это, ну, я не могу назвать в цифрах, но это больше московской средней зарплаты, конечно, поэтому люди идеально.
Ну, порядок, может быть, типа там в полтора раза, в два.
Ну, я не знаю, там программы основные, если топ какие-то вечерние программы, ну, там может быть 300-400, может быть, у кого-то больше.
Ну, вот, да, получается, ну, что да, за хорошие, но не поражающие воображение деньги.
Это не поражающие воображение абсолютно, но люди понимают, что в этих условиях им другой работы не найти, и они держатся за то, что они имеют, насколько я понимаю, естественно.
Естественно, включается вот эта вот наша любимая вечная, что ипотеки, дети, опять же, да.
Да, ипотеки, дети.
И тут дети, и там дети.
Да, немногие люди готовы пожертвовать чем-то там ради какого-то светлого будущего, потому что у всех свои насущные проблемы.
А насколько страшно вам, скажите, было выходить вот первый раз тогда с плакатом в эфир и потом второй раз... Сейчас помните же, наверное, да, довольно хорошо.
Да, у меня был сильнейший, когда началась война, я ни в коем случае не представляла такого развития событий. Мне казалось, что, естественно, они побряцают оружием. Сейчас очередной политический торг происходит на наших глазах, что сейчас побряцают оружием, Путин отведет войска, и все как бы закончится. А когда действительно 24 февраля началась полномасштабная война на наших глазах, Я считаю, что нам всем в какой-то момент предложили, вот в тот день положили на стол так негласно договор с дьяволом. Вот если ты остался работать на этот режим, значит, ты подписал этот договор с дьяволом. И у меня был настолько сильный эмоциональный шок, что я не могла ни есть, ни пить все эти дни. Я металась по своему дому и думала, что делать. Первая моя мысль была, конечно, идти принимать участие в этих протестах. Я уже оделась и стояла, могу сказать, на пороге. Но мой сын, поняв мои намерения, просто отобрал у меня ключи от машины и сказал, что мама, оставайся дома, ты сошла с ума, ты сейчас разрушишь всю свою жизнь и нашу тоже. И он просто физически запер меня в доме, я не смогла пойти на этот протест, и тогда у меня начал в голове созревать план, что я могу сделать. Да, это несколько дней созрела эта мысль.
А напомните, пожалуйста, сколько ему лет?
Сейчас ему вот 19 должно исполниться.
Взрослый. А советовались ли вы по поводу вот того плана, который дальше созрел, с кем? ним или с другими близкими, друзьями?
Нет, я действовала исключительно из той ситуации, которая складывалась в тот момент. Все решения принимались настолько молниеносно, потому что эта волна, этот цунами накатывала, называется, эти проблемы с каждым днем все больше и больше. И действовать приходилось ровно в зависимости от ситуации, потому что я никогда не предполагала, что мой бывший супруг начнет играть против меня, причем начнет играть жестко и буквально вставит мне в спину нож. Поэтому я действовала в соответствии с тем, что какие проблемы были, те и пыталась решить.
А есть, кстати говоря, какие-то, может быть, новости, скажем так, да, по поводу дочери мужа, которыми вы сейчас хотели бы, можете поделиться? Или по сравнению с тем, что последний раз вы писали, никаких подвижек особенно нет?
Нет, он отобрал у меня родительские права и счастливо живет в моем доме вместе со своей новой женой. Вот что происходит. А я скидаюсь. А, еще мне периодически госуслуги присылают требования заплатить алименты на дочь, которая находится сейчас со мной в Париже.
Оригинально. Кстати, от них я пытался, мне даже себе подписаться, мне постоянно предлагают выбрать себе в русском зоопарке, вот это вот все. Тоже так странно немного впечатление ставится. Расскажите поподробнее, если можно, чем вы сейчас вот в Париже как раз занимаетесь? Какая-то новая книга, может быть?
Вы знаете, вынужденная эмиграция настолько тяжелый процесс, что да. Я могу сказать, что прошел год, и вот я только наконец-таки начала получать первые документы. Я только наконец-таки получила вид на жительство, несмотря на то, что решение о политическом убежище было еще в мае. Вот, наконец-таки это дело бюрократическое сдвинулось с мертвой точки, потому что у меня до сих пор нету, я до сих пор жду этот паспорт беженца, который позволит хотя бы летать на самолетах, потому что во Франции существует такая система, когда ты просишь политического убежища, они, естественно, забирают твой российский паспорт, хотя люди из США говорили мне, что в Америке, например, если ты просишь политического убежища, то у тебя никто не отбирает твой российский паспорт. Вот, соответственно, у меня не было никаких документов, и я даже не могла летать на самолетах. Ну вот сейчас, я надеюсь, когда я получу этот паспорт беженца, я в конечном итоге смогу хотя бы летать.
У меня то же самое. Я с марта 22 года в Берлине, до сих пор не все пришло. Медстраховка и налоги, там кое-какие вещи я до сих пор жду, они оформляются, и тоже никуда не могу выезжать с апреля. Но у меня немножко другая ситуация, я свой паспорт российский потерял. После этого нужно делать новый паспорт, а после этого нужно делать новый пластик ВНЖ, потому что на ВНЖ же вписан номер паспорта российского. У нас это делается в Германии от 8 недель, просто чтобы пластиковую карточку перепечатать, перевыпить. Вот. Ну, понятно. Но это общая европейская тема с бюрократией.
Да, это все очень сильно забюрократизировано. Во Франции вообще тебе не называют никакие сроки, ты просто ждите и все. В общем, обычные проблемы иммигранта.
Для самурая как это у нас было, что путь, он как-то является самоцелью, вот что-то такое было. Это про чиновников французских и немецких прям идеально. Скажите, когда вы были в Германии, недолгое, да, трудоустройство на Дивельте, это вызвало бурю критики отторжения среди наиболее радикальных, скажем так, да, там, оппозиционных каких-то россиян и в особенности украинцев. Вот стихло ли это, во-первых, как-то ощущаете ли вы это во Франции или не ощущаете? Если ощущаете, то что вы отвечаете вот критикам таким?
Вы знаете, сейчас практически весь этот волна буллинга и хейтинга, она прекратилась, и периодически бывают, конечно, какие-то набеги троллей на соцсети, а так уже, в принципе, все поняли, по-моему, разобрались в этой ситуации, поэтому я не чувствую никакого негатива. Более того, я активно общаюсь с украинцами, две мои двоюродные сестры по-прежнему живут со своими семьями в Украине. Я несколько раз предлагала им выехать, но они не соглашаются, не хотят. Вот. И уже я могу сказать, что я общалась с многими людьми из Украины, и очень многие поддерживают, поэтому сейчас мне психологически стало намного легче.
Почему в принципе так получилось, что именно Франция?
Потому что без Франции этот побег из Москвы был бы невозможен. Я очень безумно благодарна репортерам «Без границ». Это такая некоммерческая организация, которая помогает журналистам по всему миру. Если бы они не подключились к моему кейсу, то никакого побега бы не было. Я бы сейчас сидела или по-прежнему под домашним арестом, или, возможно, бы уже в тюрьме. Поэтому это репортеры «Без границ», они и Франция, они спасли мою жизнь, они помогли мне бежать просто из-под домашнего ареста.
Мне тоже, на самом деле, помогали репортеры. У меня, как бы, я легально пересекал границу, но они работают и в Германии, они же во многих достаточно странах
работают. Да, они работают по всему миру, это абсолютно... Они защищают права журналистов по всему миру.
То есть у вас, как я думаю, что, может быть, какое-то личное было к этому предпочтение или какие-то связи, наработки, что-то по работе?
Это был единственный вариант, куда возможно было выехать. И это, естественно, я воспользовалась этой помощью. И сразу после первого протеста Макрон предложил мне немедленно политическое убежище. Но тогда на тот момент мне не нужно было политическое убежище. Я, в принципе, и не планировала уезжать из России. Но потом, когда действительно возникла эта ситуация с домашним арестом, с уголовным делом, то я решила, что глупо будет жертвовать своей жизнью ради этих людоедов, которые находятся на земле. Поэтому это было единственное правильное решение — бежать из России.
А привыкли ли вы к жизни за границей?
Я в процессе адаптации, скажем так. Это нелегко, но жаловаться на судьбу я не буду, потому что вся эта риторика играет только на руку Путину, поэтому все нормально. Все проблемы постепенно преодолеваются, документы получаются, как-то там с жильем решаются проблемы. Очень много людей, которые неравнодушны к этой ситуации, которые просто помогают. Уже кажется, ты уже в какой-то момент отчаиваешься, ты думаешь, все, уже невозможно это преодолеть. Но появляется какой-то очередной вариант, какая-то очередная палочка-выручалочка, которая помогает преодолевать эту ситуацию.
А так ли вы себе это представляли все? То есть, что, скажем так, что сбылось, да, что не сбылось из ожиданий, да, что оказалось не так, как вы себе?
Я никогда не ожидала, что этот процесс настолько тяжелый, даже с условием того, что тебе помогают. Единственное, чего мне удалось избежать, это лагеря для беженцев называется. Остальное все было примерно по той же схеме, которую проходят там тысячи политмигрантов, и проблемы с жильем, и с работой, и так далее. Я по-прежнему ищу постоянную работу, но я уже поняла, что найти какую-то постоянную работу вряд ли получится, потому что слишком много сложностей, мало кто готов идти на какие-то риски. Например, если вы помните Юрия Бондарева, который один из российских дипломатов, который недавно познакомились лично и начали общаться. Вот, он говорит, я подумал, ему там швейцарцы дали какой-то пакет беженца, и он говорит, я подумал, что я пойду, раз работы нет, пойду просто учиться в местный университет, но в местном университете ему сказали, слушайте, мы боимся просто, у вас тут ручку этим полонием намажут, и мы боимся вас брать в университет. Ну, вот примерно такая же ситуация со мной, потому что те работы, которые, там можно было куда-то подключиться, очень многие люди там боятся, не хотят рисковать и так далее и тому подобное. Поэтому все, что касается работы, это какие-то временные проекты, какая-то временная занятость. Что-то такого постоянного найти пока очень сложно.
А если сравнивать, скажем так, Францию с Россией, то что больше всего, что похожего и что больше всего отличается? Я сейчас и про бюрократию, и про работу, и вообще про жизнь, вот про все, про все.
Слушай, да все отличается, начиная там с политической конкуренции вверху, когда масса партий и кандидатов настоящих участвуют в выборах, и заканчивая какими-то очень сильно, во-первых, развито, конечно, гражданское общество, люди участвуют там в каких-то выборах, даже там небольшого населенного пункта, там, я не знаю, в школьных выборах, везде. Это демократия и самоуправление, оно, конечно, очень здесь чувствуется. А то, что касается каких-то бытовых вещей, я не знаю, прекрасно, например, что можно пить воду прямо без фильтра, из-под крана. Она настолько чистая, настолько хорошего качества, что Это потрясающе. Какие-то, ну, я не знаю, Франция вообще богатая страна, всеми можно посещать музеи, везде, везде мы уже проехали очень много мест, побывали в Ницце, в Каннах, и, наверное, в этих местах я бы никогда не оказалась по своей воле, потому что это, ну, как бы, не было бы возможности. Познакомились с какими-то иммигрантами еще, которые потомками иммигрантов, которые эмигрировали во Францию 100 лет назад. Поэтому очень много интересного в плане общения, в плане коммуникации, и это, конечно, удивительно.
А что еще такого вспоминается интересного из мест, может быть, какие-то локации в Париже, какие-то музеи, что-то еще, или что-то, что бы вы хотели посмотреть, наоборот, в ближайшее время во Франции, какие-то еще города, скажем?
То, что касается Франции, я не первый раз здесь. Раньше я была как турист в Париже, и все достопримечательности я уже, конечно, видела. Но открываются какие-то выставки, которые еще... Я не видела, я посещаю с удовольствием, также я хожу на встречи российской эмиграции, те, кто, российские эмигранты, которые приезжают сюда, как бы я с удовольствием посещаю все такие мероприятия.
А что, чего вам, скажем так, из жизни в Москве больше всего не хватает? Почему скучаете больше всего? Ну, вообще в Москве, в России.
Больше всего, наверное, не хватает центров госуслуг во Франции, потому что в Москве можно было прийти и решить свои какие-то бюрократические проблемы в одном месте, а во Франции такого нет. Ты должен ориентироваться, где, в каком департаменте, в какой префектуре можно получить тот или иной документ. И этого, конечно, очень центров госуслуг не хватает. Не хватает, наверное, той... того ритма жизни, который был в Москве, потому что Париж намного меньше, и здесь жизнь течет более спокойно.
Так, мы на этой ноте прерываемся на очень короткий ролик в середине часа и скоро продолжим.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится.
Снова всем здравствуйте. Я напоминаю, что на канале «Ищем выход» смотрите вы программу «Особое мнение». У нас сегодня в гостях журналист Марина Овсянникова из Франции. Меня зовут Андрей Шашков, я из Берлина. Мы начали с того, что... обсудили, как, в общем, вы попали в журналистику на телевидение, а потом, как вы с Российского федерального телевидения ушли. Как это было, почему вы такое решение приняли, что было дальше, и как сейчас Марина во Франции живет. Если кто-то к нам подключается с самого начала, то можно посмотреть. С самого начала я также напоминаю, лайки, буты, донаты, все как обычно, все информации записаны под видео. Это, как обычно, нам очень нужно. Марина, давайте немножечко по новостной такой повестке. Во-первых, поговорим. Давайте начнем вообще с вопроса, насколько вы продолжаете плотно следить за российскими новостями. Просто я знаю людей как тех, кто виртуально остается в России, так и тех, кто принципиально отписывается от всех новостных каналов из России.
Я продолжаю практически круглосуточно следить за новостной повесткой, и я полностью остаюсь в российской тематике, но, тем не менее, конечно, параллельно пытаюсь и как-то адаптироваться в современную жизнь. Во Франции учу французский язык, но то, что касается российской тематики, я очень плотно в последнее время сотрудничаю с репортерами «Без границ», и сейчас вот мы представили этот проект в Париже, он, наконец-таки, заработает с января, достигнуто соглашение решение по поводу спутника европейского, французского, который сможет вещать на всю территорию, на всю европейскую территорию России. Он может передавать сигнал, и таким образом мы будем передавать пакет оппозиционных русскоязычных каналов на территорию России. Это еще один способ донесения до российских зрителей альтернативной информации, правдивой информации, оппозиционной информации, именно «Медузы», именно «Дождя», «Настоящего времени» и остальных телеканалов, которые будут входить в этот пакет. Также, возможно, там еще и блогеры какие-то будут транслироваться. Поэтому это очень,
это очень интересно, действительно. Я видел, я читал эту информацию, не видел никаких подробностей. Давайте поэтому немножко поподробнее поговорим. Значит, то есть на чьи-то деньги? Это «Репортеры без границ» координируют, и Европейский Союз, видимо, сами «Репортеры» и финансируют.
Нет, финансирует это правительство, насколько я понимаю, Франции и Великобритании, да, но я не могу вам сейчас назвать компанию, которая будет этим заниматься. Единственное, что я могу сказать, этот сигнал можно будет поймать на обычном телевизоре не старше...
Это был следующий вопрос.
Технические характеристики. У россиянина должен быть телевизор не старше 9 лет, насколько я понимаю, спутниковая, и обычная спутниковая тарелка. Вот. И возможно поймать этот сигнал. Какие-то технические характеристики, как это будет сделать, возможно, чуть-чуть сообщим позже. Но с января, я надеюсь, этот проект должен заработать. Это еще один способ борьбы с пропагандой Кремля и какая-то, хоть какой-то глоток свежего воздуха. Именно можно будет доносить эту информацию именно до глубинных зрителей, до тех, которые живут в провинции, которые...
У которых, скажем так, может быть, с интернет-грамотностью как-то не очень. «Медуза», кстати говоря, «Медуза» не канал, «Медуза», видимо, в каком-то другом виде будет доставляться.
И «Медуза» я неправильно вам сказала, там будут именно видеоисточники.
Именно видео.
Те, кто работает с контентом.
Это очень интересно, действительно, и правда очень здорово, если все так получится. А как вам кажется, что будет с интернетом? Удастся ли такую большую, сложную страну, как Россия, изолировать по, если не по северокорейскому, то хотя бы по китайскому образцу, с учетом того, что как бы Китай гораздо раньше начал строить фаервол?
Мы всячески стараемся не допустить этого. Где-то год назад «Репортеры без границ» писали письмо всем крупным главам IT-корпораций, чтобы бороться с пропагандой, чтобы не допустить блокировок внутри России, чтобы у нас были способы как раз-таки как-то донесения этой информации. Я не технический специалист, но, насколько я знаю, это как бы эта борьба продолжается. Она не настолько как бы... Это борьба ежедневная, и появляется какой-то новый вызов, появляется какая-то новая блокировка, и мы ищем новый способ обхождения этой блокировки. Очень многие оппозиционные сайты используют сайты «Зеркала», используют различные.
У «Медузы», например, приложение, которое, в принципе, само все блокировки обходит.
Поэтому мы реагируем на те вызовы, которые появляются. Появляется какой-то новый вызов, мы реагируем на это.
Как вам кажется, отключение Ютуба, это вот в этом контексте, это такая предрешенная уже штука или нет?
Я не могу сказать, я не погружена в эту тему, но если это произойдет, то... Знаете, заблокировать YouTube полностью невозможно, потому что на YouTube, кроме политической информации, очень много информации для домохозяек, для, я не знаю, как воспитывать детей. Поэтому власти не решаются заблокировать полностью YouTube, потому что российская публика лишится большого количества контента, и просто нет замены YouTube в данный момент.
Ну а поэтому... смотрите, а ВКонтакте видео какое-нибудь, ВК-видео, нет? И уже как бы развивать. Да, там же вкачиваются большие вполне себе деньги в это во все. Переходят туда, допустим, кто у нас вот эти крупные блогеры, которые не политические, типа стендаперы и так далее, все потихонечку туда пересаживается.
Ну, возможно, я не исключаю такой вариант. Если как бы во ВКонтакте станет полноценной заменой Ютуба, то, возможно, российские власти будут полностью блокировать Ютуб.
А как вам кажется, действительно, вероятность оценить, ну, тут ни вы, ни я не уверен, что тут есть технических специалистов, кто может тут тут нужна скорее какая-то экстрасенсорика, да, экстрасенсорная политология, насколько это будет болезненно, домохозяек, понятно, там действительно, да, очень и мультики, и все что угодно, и Ютубе, насколько это будет болезненно для свободы слова именно для тех, кто привык там политически.
Слушайте, ну свободу слова уничтожают там с каждым годом все больше и больше. И, конечно, это будет нанесен очередной удар по свободе слова в России. Вы же понимаете, что россияне живут в таком информационном вакууме. И даже сейчас я разговариваю с людьми, которые активно в первые дни войны выступали против войны. Но сейчас, находясь в этой альтернативной реальности и постоянно слушая то, что им предлагают российские медиа, очень многие люди начали говорить, очень многие мои друзья, которые были против войны, они начинают говорить, ну, ты понимаешь, все не так однозначно, там в Америке тоже очень много проблем, в Великобритании тоже не все хорошо. И я понимаю, что они живут в этом информационном потоке, и от этого абсолютно невозможно абстрагироваться, все равно он влияет на твое мнение. Поэтому это борьба постоянная.
А вот, кстати говоря, а много ли у вас остается знакомых, с кем вы общаетесь, продолжаете поддерживать контакт внутри России?
Немного. С Первого канала практически все прекратили со мной общение, они боятся. А то, что касается каких-то там близких друзей, близких родственников, с некоторыми я продолжаю общаться, когда нахожу время.
Репрессии против Акунина и Быкова, как вам кажется, это новый какой-то итог? И сейчас, что это? Я имею в виду объявление их террористами, вот и экстремистами на днях.
Я думаю, это новый виток политических репрессий. Власть показывает, что она готова идти и дальше, она готова и дальше применять эти репрессии в отношении людей, которые обладают в России таким, скажем, огромным авторитетом, потому что Акунин – это огромная глыба, это величина, это достояние российского народа, но власть показывает, что она не остановится, что эти репрессии будут ужесточаться. И вы же понимаете, что эти репрессии, они проводятся еще точечно. Они проводятся в среде адвокатов, в сообществе адвокатов, выборочно хватают людей. Они проводятся выборочно в среде журналистов, в среде писателей, творческой среде. Поэтому власть дает понять, сидите тихо и не дергайтесь, иначе вам будет только хуже.
И вы думаете, что сдерживающих факторов, в общем, не остается никаких?
Нет, сдерживающих фактов не остается, население покорно молчит, население или запугано, остальная часть населения, которая идет воевать, они воюют за большие деньги, насколько мы понимаем, одна часть, беднейшая часть мотивирована, среднее звено запугано, те, кто вокруг Путина, это бенефициары этой системы, они, соответственно, вокруг него, это все, что происходит в России.
Хорошая достаточно модель, очень логичная. А вот мы как раз на этом... А, нет, последний, наверное, еще перед тем, как перейдем непосредственно к войне, к клубу, у нее вопрос про насилие. Следите ли вы за таким сериалом, как «Слово пацана», который, по-моему, сейчас вытеснил все остальное?
Вы знаете, сейчас это настолько...
Герметизация насилия.
Да, это настолько в информационной повестке, но, к сожалению, я еще не нашла время посмотреть. У меня сейчас очень сложный период, и я пытаюсь там переехать из одной квартиры в другую. Очень много проектов. Мы еще пытаемся с британскими документалистами начать снимать документальный фильм, как раз-таки основанный на моей истории, но там будет очень много о пропаганде как раз в России, о свободе слова. Это такой предпочный проект к американским выборам. И поэтому я еще пытаюсь и с этой стороны тоже, ну, как бы какая-то занятость и плюс личная, поэтому я не нашла времени посмотреть, но обязательно посмотрю. Это очень интересно.
Я как-то, да, примерно так же, наверное, планируем. И вот переходим мы на этом, в общем, так, к вопросам. Традиционный вопрос, наверное, почти в любых интервью последние полтора года про перспективы войны. Что вы думаете на данном этапе? В последнее время все, что мы видим, да, аналитика, новости какие-то, особенно с европейской стороны, западное настроение становится все более и более мрачное, потому что Евросоюз, говорится, не может о продолжении помощи Украине. США, Конгресс тоже не очень. И, в общем, вот есть ли у вас ощущение, что Путин прям побеждает? по крайней мере.
У меня нет этого ощущения, что Путин прямо побеждает. Мне кажется, что в данный момент силы добра и зла находятся примерно в одинаковом состоянии. И эта борьба продолжается. Да, в таком равновесии. Мне кажется, что эта борьба продолжается, и нам, оппозиции, людям, которые сейчас находятся за рубежом, мне кажется, надо прекратить такую упадническую риторику, что война проиграна, что Путин выигрывает. Ни в коем случае, мне кажется, публично этого говорить не надо. Потому что, когда мы говорим это публично, мы только играем на руку этой пропаганде, они используют наши слова в своих целях. Поэтому ни в коем случае не говорим, что война проиграна. Мне кажется, что ситуация может развиваться очень внезапно. Например, никто не ожидал мятежа Пригожина. Никто не думал.
Нет, но я конкретно в такой форме, нет. С другой стороны, в общем виде -то разговоры шли достаточно давно, что про Лебединое озеро, про какое-то а-ля повторение путча. Ну, я такое, по крайней мере, помню.
Не знаю, у меня еще остается надежда на раскол элит вокруг Путина. У меня остается какая-то призрачная все-таки надежда.
Ну вот смотрите, да, Сав, давайте отталкиваться от вашего опыта работы на Первом канале изнутри. То, что вы там видели. Все, что вы в начале нашего интервью про это описывали, я никаких здесь ничего, что давало бы надежду на раскол элит, не заметил. Как вам кажется, насколько под этими деньгами, да, там, ради которых люди себя уговаривают, насколько там, собственно, усталость находится? Или ее нет? Потому что если ее нет, то и раскалываться нечем. Или, может быть, вы скажете, что Первый канал – это не элита, даже.
Нет, это элита. Я хочу сказать, что усталость даже вокруг окружения Путина, даже вот в этой элите, в среде пропагандистов, она колоссальная. Я хочу сказать, что никто, кто работает, люди, которые работают в Останкино, они не верят в то, что они сами говорят с экранов телевизоров. Поэтому это люди, которые все прекрасно понимают. И более того, я вам скажу, что некоторые даже из Останкино, они донатили Навальному в свое время, и они донатили Медузе, Навальному, и они всячески поддерживали оппозиционные течения. И просто, мне кажется, еще не созрел этот бунт, этот протест, но надежда остается.
А роль Китая, насколько он готов дальше этот режим финансировать, поддерживать и так далее, насколько она здесь критическая, как вам кажется?
Извините, я не расслышала.
Насколько критическая роль Китая в этом во всем будет? Вот, то готов ли Китай, путинский режим дальше как? Удобного для себя вассала, спонсировать, поддерживать, или он не готов, допустим, встречаться на Тайване, да, скажем. Насколько это важно, насколько это играет роль для выживаемости режима? Вот, внешняя поддержка, вот, в таких ситуациях, как лучше.
Вы знаете, сейчас появилось, вот мы видели избирателю предвыборную кампанию, сейчас появилось такое явление, возникло как Дунцова. Мне кажется, ничего более вдохновляющего в последнее время в России не было. Женщина, которая очередная женщина, я пока не чувствую никакого подвоха. Мне кажется, это очередная смелая женщина, которая бросила вызов Путину, и если все-таки ей удастся зарегистрироваться, то, может быть, у нас, у оппозиции возникнет своя Тихановская. Конечно, российские власти научены уже горьким примером Белоруссии, но, тем не менее, это человек с нормальными словами. Она говорит то, что хотят услышать миллионы. У нее нормальная человеческая риторика, поэтому ничего более вдохновляющего я не видела, и остается какая-то надежда, что в этой избирательной кампании, может быть, не все предрешено.
А если мысленно промотать вперед, представить, что все получилось, мы уже находимся так или иначе в некой прекрасной России будущего. Как вам кажется, насколько там нужна иллюстрация пропагандистов? Насколько вы это поддерживаете?
Иллюстрация нужна на самом верху. Когда говорят о иллюстрации, естественно, я поддерживаю иллюстрацию топ-пропагандистов. Более того, я даже дала показания для Международного суда в отношении топ-пропагандистов. То, что касается обычных рядовых сотрудников, ну, их невозможно всех иллюстрировать. Тогда мы иллюстрируем половину России, кто останется, невозможно иллюстрировать. Все сейчас 140 миллионов, они работают на Путина так или иначе.
И при этом вы, давайте немножко про санкции, да, тогда поговорим. Что вы думаете о том, как сейчас складывается санкционная политика и ЕС, например, в отношении России?
Санкции необходимы, они очень действенный механизм, как можно быстрее ослабить этот режим и закончить войну. Ну, иногда, конечно, бывают в отношении перегибы какие-то, которые мы видели, когда было принято решение, что не пускать россиян там на автомобилях с шампунями, что там еще какие были, такие метаморфозы происходили.
Вот. Именно вот эти вот расширительные санкции против 140 миллионов, это перегиб.
Вы знаете, эту войну невозможно закончить без санкций. Санкции нужны, санкции необходимы, но иногда я говорю, что это приобретает какие-то неистовые масштабы, бывают какие-то моменты, которые не продуманы. Потому что, вы знаете,
да. А какие санкции, наоборот, может быть, нужны, каких не хватает? И думали когда-нибудь про такое? Например, да, скажем, бороться с российской пропагандой.
Я бы внесла в санкционный список всех топ-пропагандистов, причем во всех странах, потому что, например, какие-то пропагандисты попали в списки Канады, но не попали в списки США, Великобритании, Франции. Я бы внесла в санкции этих людей за разжигание межнациональной розни.
А при этом такие меры, как отключение, скажем, да, там отзыв лицензии, запрет, например, RT вот в Германии, да, это довольно давно уже их отключили, вы поддерживаете или вам кажется, что это скорее вот, подавляемся режим какого-то?
Я абсолютно поддерживаю блокировку RT на территории Евросоюза и США, потому что очень много европейцев начинают верить этому, и здесь в Европе очень сильны антиамериканские настроения. Они начинают говорить, что многие французы просто начинают поддерживать Путина из-за того, что им не нравится Америка. Они испытывают антиамериканские настроения, и назло они начинают поддерживать, наслушавшись, естественно, Russia Today, насмотревшись их контента, они начинают поддерживать Путина. Чтобы такого не происходило, конечно, это очень грамотное решение заблокировать RT на территории Евросоюза. Но мы же видим, что RT не останавливается, они сейчас завоевывают новые рынки, они сейчас активно переключились на арабский мир, они вот в Алжире открыли новый свой корпункт, они в Арабских Эмиратах... Латинская Америка, Мексика, везде. И поэтому надо противостоять RT, это огромный монстр с миллиардными бюджетами, и это очень сложно противостоять той пропаганде, которую они сеют по всему миру, у них же очень много редакций, у них не только англоязычная редакция, у них и франкоязычная, и немецкоязычная, и испаноязычная, и арабская редакция, это огромный пропагандистский монстр.
Это подпитка такая антиамериканская, да, мне очень, ну, подпитка популярности Путина в таких странах, она мне напомнила замечательную историю, как я съездил с мамой на съемки документального фильма в, ну, это Палестина была, то есть мы прилетели в Тель-Авив и дальше на западный берег поехали, и нас там возил местный таксист, и он, когда понял, что мы из России, он стал восторгаться, что какой прекрасный Путин, если бы нам сюда Путина, он бы тут за 2 недели бы порядок навел. Вот, дальше я его обезоружил вопросом, что, а что бы мы с ним делали бы следующие 20 лет, потому что Путин на 2 недели не приходит. При каких условиях вы в Россию могли бы вернуться, если бы это было? Наверное, думаю, мне кажется, все уехавшие так или иначе.
Все И мне абсолютно не безразлична судьба России, потому что там остались мои близкие люди, там остались моя мама, мой сын. И при первой же возможности я готова вернуться в Россию, я намерена вернуться в Россию. И более того, когда этот режим рухнет, естественно, если Россия восстановится в Совете Европы, если по-прежнему она будет участвовать в ЕСПЧ, то я подам иск в ЕСПЧ за нарушение моих прав и, естественно, сниму с себя все эти, как и на территории Российской Федерации, так и в Европе, сниму с себя эти все обвинения и верну себе доброе имя.
Давайте, наверное, перейдем к последнему вопросу. Зная, где вы окажетесь сейчас, что бы вы изменили в своей жизни?
Я бы ушла с Первого канала лет 10 назад. Это было бы точно правильное решение. Мне не хватало сил, не хватало энергии это сделать, не хватало решимости, потому что с юности у меня была такая травма, когда я была беженцем в детстве. Это постоянное было отсутствие денег, бедная жизнь, потом сложные, когда перебралась в Москву, сложные поиски работы. И я боялась выйти из этого комфортного мирка, который в конечном итоге я себе построила. Вот эту зону комфорта надо было покинуть как можно раньше, еще 10-15 лет назад.
Спасибо большое. Это была Марина Овсянникова, журналист. Мигрант во Франции. Программа «Особое мнение». Я напоминаю про лайки, репосты и донаты. Как обычно, вся информация под видео. Спасибо вам большое. Счастливо.
Спасибо большое. Счастливо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.